В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Черном море на месте крушения пассажирского самолета продолжается поисковая операция. ЕС прервал переговоры о сближении с Белградом. На Алтае сильный паводок. В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. Генпрокуратура России полностью исключает возможность теракта. Лайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорту Адлера. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту 105 пассажиров и 8 членов экипажа. Подробнее после выпуска новостей. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспаринском районе республики. Российские правозащитники сегодня потребовали возбудить уголовное дело против милиционеров, открывших огонь по демонстрантам. На пресс-конференции в Москве была продемонстрирована видеозапись, на которой зафиксированы первые выстрелы. 25 апреля сотрудники ОМОНа применили оружие против участников несанкционированного митинга с требованием отставки главы местной администрации. Один человек скончался на месте, еще несколько были ранены. Сегодня республиканская прокуратура сообщила об аресте организатора акции, сотрудника администрации Ахтынского района Нияза Примова. В Белоруссии в очередной раз приостановлено расследование дела об исчезновении журналиста российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. Матери Дмитрия, Ольги Завадской, пришло письмо из Генеральной прокуратуры. В нем говорится, что расследование приостановлено, цитирую, в связи с необнаружением бесследно исчезнувшего лица. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Ольга Завадская считает приостановление расследования дела о похищении ее сына очередной отпиской. Она рассказывает, что десятки раз направлялись запросы в различные государственные инстанции с требованием поставить семью в известность о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях. Однако в ответ приходили лишь ничего не значащие бумаги. Дмитрий Завадский исчез 7 июля 2000 года в аэропорту Минск-2, куда приехал встретить своего коллегу Павла Шеремета. О необходимости прояснить судьбу белорусского журналиста, а также других исчезнувших белорусских оппозиционеров, постоянно заявляет международное сообщество. Требование раскрыть правду содержится в резолюциях Комиссии ООН по правам человека, парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ. Ряду высокопоставленных белорусских чиновников, в частности министру внутренних дел Владимиру Наумову, главе администрации президента Виктору Шейману, бывшему руководителю МВД Юрию Сивакову и командиру отряда СОБР Дмитрию Павличенко, запрещен въезд в страны Евросоюза и США из-за подозрений в их причастности к похищению журналиста. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Недомогание Михаила Ходорковского вследствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Ходорковский госпитализирован с недомоганием, наступившим после приема пищи, сообщил представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Об этой теме во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией после того, как официальный Белград не выдал до 1 мая Гаагскому трибуналу обвиняемому в военных преступлениях генерала боснийских сербов Ратка Младича. Из Белграда Ая Куги.
Невыполнение требований трибунала о выдаче Ратку Младича будет иметь серьезные последствия для Сербии. Такова общая оценка Белграде. В заявлении премьер-министра Воислава Коштуницы говорится, что в истории Сербии не было случая, когда по вине одного офицера страдает целое государство и его народ. Он сообщил, что сеть пособников Младича уничтожена, и теперь он скрывается сам. Коштуница выразил разочарование тем, что переговоры с ЕС о сближении с Сербией прекращены. Месяц назад премьер дал обещание, что до конца апреля генерал будет отправлен в Гаагу. Из правительственных источников стало известно, что местонахождение Младича было установлено, но потом службы безопасности якобы потеряли его след. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
В еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий «Алон» и «Коралл» объявили голодовку. Участники акции протеста требуют выплаты долгов по зарплате. По словам рабочих, они не получали денег с августа 2005 года. Как сообщили в областной инспекции по труду, общая сумма долга на двух предприятиях превысила 1 000 000 рублей. В Вильнюсе проходит международная конференция «Общее видение добрососедства», на которой собрались ученые, политологи и экономисты из 20 стран. С подробностями Ирина Петерс.
Участники конференции обсуждают развитие демократии в Украине, Грузии, Армении и Азербайджане, а также в Белоруссии и России, в которых, по мнению выступающих, с демократией проблемы. Так считают и известные российские критики кремлевской власти, экономист Андрей Илларионов, журналист Евгений Киселев, историк Юрий Афанасьев, который посетовал на то, что в России не только нет настоящей оппозиции, но и вообще уничтожена политическая жизнь. А политолог Андрей Пиантковский заявил, сейчас в российских СМИ начата беспрецедентная антизападная истерия. И в этом российское руководство действует против интересов своей собственной страны. Например, к чему приведет кампания против Грузии. Просто 100% грузин будут отрицательно настроены в отношении России, считает Пиантковский. Известный журналист Евгений Киселев на вопрос о перспективах развития демократии в России ответил: «Я настроен пессимистично. Нет оснований ждать позитивных перемен. Я себя готовлю только к худшему», — сказал он. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. К вечеру уровень воды в реке Обь может превысить критический более чем на полметра. Подготовлена эвакуация жителей. Накануне из-за разлива реки Бия более 1000 домов были потоплены в городе Бийск. Там уровень воды превысил критическую отметку почти на 2 метра. По предварительным данным, ущерб от паводка в Алтайском крае уже составил сотни миллионов рублей. Картина Ван Гога «Арлезианка» продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 40 с лишним миллионов долларов. Портрет «Мадам Жену» был написан Ван Гогом в 1890 году. «Мадам Жену» была владелицей кафе «Варли», где Винсент Ван Гог и его друг, не менее знаменитый художник Поль Гоген, жили какое-то время. 4-летний мальчик в Индии, пробежавший кросс 65 километров, стал всемирной известностью и войдет в Книгу рекордов. Будия Сингх и его вдовая мать, обитатели лачуг в штате Ориса, женщина, изнуренная нищетой, даже собиралась продать сына, когда ему было 2 года. Мальчика спас местный спортивный тренер, взявший его на воспитание и случайно заметивший в нем талант бегуна.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Катастрофа самолета армянских авиалиний под Сочи. Погибли 113 пассажиров и членов экипажа. В чем причина трагедии? США настаивают на своих интересах в пограничных с Россией странах. Как к этому относится Москва? Совет Безопасности ООН вновь обсуждает иранское ядерное досье. Почему Иран выбрал Германию посредником в переговорах с международным сообществом? Такие вопросы поставила перед нами среда, 3 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В результате крушения пассажирского самолета А-320 над Черным морем погибли все 113 человек, находившихся на его борту. На месте трагедии весь день работали спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям. Из Сочи корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Катастрофа аэробуса А-320 произошла в 2 часа ночи. Связь с экипажем была потеряна на высоте 600 метров, когда самолет шел на второй круг. Одной из причин авиакатастрофы называют плохие погодные условия. В эту ночь в районе аэропорта дул сильный ветер и была низкая облачность. На борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Ереван-Сочи, находилось 113 пассажиров и членов экипажа. Самолет упал в море на расстоянии 5-6 километров от берега. Спасательные работы начались еще ночью. К полудню на месте падения самолета работало 22 морских судна. Спасатели извлекали из воды обломки кресел и обшивки самолета, спасательные жилеты. Было найдено также 56 тел пассажиров самолета. Останки погибших на катерах доставляют в морской порт Сочи. Здесь их перегружают на крытые грузовики, чтобы отправить в бюро судебно-медицинской экспертизы Сочи. В полдень в аэропорт борту Адлера приземлился специальный рейс из Армении. На его борту родственники пассажиров аэробуса А-320, а также 10 специалистов спасательной службы Армении. Черный ящик аэробуса А-320 пока не найден. Поиски затрудняет плохая погода. Все найденные на месте катастрофы обломки свозят в специальный ангар, где позже будет проведена техническая экспертиза. Она должна ответить на вопрос о причинах катастрофы. Хотя уже сейчас, как говорят в оперативном штабе, судя по тем обломкам, что найдены, версия о теракте на борту представляется несостоятельной. В Сочи прибудут эксперты. эксперты международного концерна Airbus. Самолет А-320 был построен западноевропейским консорциумом в 1995 году. Расходы по погребению понесет компания «Армавия» и частично администрация Сочи. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Геннадий Шляхов сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» по телефону из Сочи. Геннадий, добрый вечер. Какова самая последняя информация? Продолжаются ли спасательные работы, или вернее, работы по поиску тел погибших и обломков после наступления темноты?
Добрый вечер, Андрей. Вы правильно оговорились, продолжаются не спасательные, но поисковые работы. Собственно, уже сегодня на рассвете стало понятно, что, увы, к сожалению, найти выживших пассажиров или членов экипажа не удастся. Самолет падал с высоты где-то около 600 метров и после сильнейшего удара о поверхность моря раскололся на куски и тут же ушел на дно. Но, тем не менее, поисковые работы продолжаются, продолжаются они и ночью, и продолжаться они будут до тех пор, пока остается хоть малейший шанс найти тела погибших.
Что говорят о черном ящике, удастся ли его разыскать, есть ли какие-то мнения на этот счет?
Да, вот уже к вечеру выяснились подробности, оказалось, что место, где находятся сейчас обломки самолета, в том числе и хвостовая его часть, где находятся черные ящики, погребено на глубине около 500 метров. К сожалению, водолазы так глубоко работать не могут, и поэтому сейчас в Сочи должны доставить специальное глубоководное оборудование, с помощью которого будет предпринята попытка извлечь со дна так называемые черные ящики.
Каково положение родственников погибших? Они прибыли сегодня в Сочи. Где они находятся, как их размещают и что с ними вообще происходит?
Для тех, кто прибыл спецрейсом из Еревана сегодня в Сочи, это родственники погибших, было зарезервировано более 200 мест в гостиницах в Сочи. Но понятно, что первым делом люди из аэропорта поехали в бюро судмедэкспертизы. Там уже где-то в полдень началось опознание тел погибших, точнее фрагментов этих тел, которые были извлечены из моря. Понятно, что состояние у людей просто шоковое, с ними работают психологи. Кстати, 20 психологов специально приехали из Москвы, прилетели, чтобы работать с этими людьми. И вряд ли они этой ночью тоже отправятся в гостиничные номера. Они будут ждать до последнего хоть какой-то информации об их родственниках и родных.
Вы сообщали о том, что ожидается прибытие представителей авиационного концерна Airbus. В этой связи есть ли какие-то версии о конструктивных недостатках этого лайнера?
Да, председатель правительственной комиссии, здесь работают две комиссии сразу, и правительственная, которую возглавляет министр транспорта Игорь Левитин, и техническая комиссия Международного авиационного комитета. Так вот, Игорь Левитин подтвердил, что сегодня вечером прилетят специалисты из международного концерна Airbus. Они будут участвовать в работе вот технической комиссии Международного авиационного комитета. Но о причинах аварии сейчас практически не говорят. Только неофициальная информация.
Спасибо, Геннадий Шляхов, корреспондент «Радио Свобода» в Сочи, с самой последней информацией о трагедии над Черным морем. По данным спасателей, наиболее вероятная причина аварии – ухудшившиеся погодные условия. 5 мая в России и Армении объявлен днем траура. Подробнее о версиях трагедии, о действиях спасателей рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Самолет А-320 потерпел крушение недалеко от аэропорта. Глубина моря на этом месте превышает 400 метров, говорит заместитель директора департамента оперативного управления МЧС России Андрей Легошин.
Водолазы работать на такой глубине не могут. Только глубоководные роботы, специальные батискафы. Туда направляются различные барокомплексы и локаторы бокового обзора и роботы, которые могут работать на такой глубине с целью нахождения черных ящиков, элементов конструкции самолета для выяснения причин катастрофы.
В поисковой операции задействовано более 500 человек и около 40 судов, говорит заместитель главы МЧС России Евгений Серебренников.
С учетом нахождения в морском порту родственников принято решение о направлении дополнительной расширенной группы психологов МЧС России. И этим же рейсом сейчас будет направлен мобильный гидролокационный комплекс для определения точных координат места нахождения остатков самолета.
Основная версия авиакатастрофы – плохие погодные условия. Самолет А-320 «Армавия» эксплуатировался с 2002 года, был в идеальном техническом состоянии и управлялся опытным экипажем. Корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов беседовал с пресс-секретарем компании Жасмин Вилян.
Вы можете нам рассказать в двух словах о вашей авиакомпании? Насколько она крупная, какой парк самолетов?
Авиакомпания считается национальным перевозчиком. Она создана на базе армянской авиалинии еще в советское время.
Что касается самолета, который потерпел крушение?
Он современный был, технически никаких неполадок не было перед вылетом. Такая компания, как Сабена, произвела технический осмотр. Никаких технических неполадок не было.
Что вы можете сказать об экипаже?
Экипаж из 8 человек был, состав экипажа. Он не первый день летит, профессиональный экипаж.
Были ли подобные катастрофы в истории вашей компании?
Все было под контролем, авиакомпания всегда работала нормально.
Этот самолет совершал обычный рейс?
Обычный рейс.
Генеральная прокуратура России взяла под контроль расследование обстоятельств авиакатастрофы в Черном море. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
После распада Советского Союза образовалось довольно много государств, да? И каждое из этих государств имеет собственную авиационную администрацию, собственные авиационные власти и собственную политику в области развития своего воздушного транспорта и безопасности полетов. Поэтому говорить, что все они там как бы равнозначны по сути своей, наверное, очень сложно. Сложно давать общую оценку. Потому что если мы посмотрим на крупнейшие авиационные державы, оставшиеся после Советского Союза, это в первую очередь Украина с наибольшим количеством авиакомпаний и авиаперевозок, там достаточно мощная система управления. В центральноазиатских республиках, таких как Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, там, в принципе, существуют государственные авиакомпании, которые, в общем-то, довольно-таки крупные по масштабу. И они, как правило, представляют из себя такую смесь авиакомпаний и одновременно авиационных властей. То есть это такие миниатюрные министерства гражданской авиации, осуществляющие одновременные перевозки. Естественно, они заинтересованы, как и все, в общем, авиакомпании, в обеспечении нормальной безопасности полетов.
Какие самолеты в основном используют в подобных компаниях?
Большинство республик бывшего Советского Союза переходит на западную авиатехнику, отказываясь от, так сказать, использования устаревшей российской техники. Опять-таки, тут очень пестрая картина. Некоторые из них покупают абсолютно новые воздушные суда. Это те компании, которые поддерживаются государством, как правило, предположим, тот же Азербайджан. Или же они, такие как в Армении, вот эта Армавия, являются частными предприятиями. Соответственно, они уже рассчитывают свою экономику, покупают суда, бывшие в эксплуатации, покупают или берут в аренду. В Армавии работают достаточно высокие профессионалы. Эта компания частная создавалась в свое время при поддержке и, как модно говорить, раскрутке российской авиакомпании «Сибирь», которая, в общем, владела активами этой компании, и только, по-моему, года два назад она продала эту компанию армянским владельцам. На этапе ее становления, так сказать, там летали российские экипажи, обслуживали самолеты, российский технический состав этой той же самой «Сибири». Там было все сделано очень профессионально, на высоком, так сказать, профессиональном уровне. После того, как российская компания ушла, ну, она передала полностью опыт свой.
Говорил Алексей Комаров. Сразу же после информации о катастрофе на Черном море Союз армян России организовал на месте трагедии круглосуточный штаб, который оказывает помощь родственникам погибших, говорит председатель Союза армян России Ара Абрамян.
Создали штаб. Штаб работает почти круглосуточно. Ночью мы сняли гостиницы Москва, Сочи, чтобы прибывающие родственники из Армении могли где-нибудь ночевать. Создали условия для медицинского обслуживания, там психологи, питание, помогаем, встречаем. Мы поблагодарили МЧС России, российским народам, президенту России, такой, значит, объявление день траура, и за то, что вот эти организации МЧС и местных гражданских авиаций сочинской, которые делают все, чтобы найти тела погибших.
Как-то организована транспортировка тела обратно в Армению?
Сейчас организуется транспортировка отсюда в Армению. Дело в том, что не все трупы найдены. Если будет какой-то открытый фонд, счет помощи для погибших в авиакатастрофе, мы, конечно, будем обязательно участвовать в Союзе армян России. Окажем финансовую поддержку. Или если какое-то обращение будет от родственников, мы окажем по мере возможности обязательно финансовую поддержку.
Говорил председатель Союза армян России Ара Абрамян. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 3 мая. Председатель Московского городского суда признала сегодня законным приговор Михаилу Ходорковскому, а назначено ему наказание обоснованным. Председатель суда не нашла оснований для пересмотра вердикта, отклонив таким образом кассацию защиты. Теперь адвокаты обратились с жалобой в Верховный суд, последнюю инстанцию, где можно оспорить приговор. Сегодня же поступила информация о госпитализации Михаила Ходорковского. Официальная версия – пищевое отравление. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Информация о причине госпитализации экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского крайне противоречива. Согласно одной из версий, Ходорковский переведен в санчасть колонии в Читинской области из-за острого пищевого отравления. По другим данным, бывший руководитель ЮКОСа оказался на больничной койке из-за желудочно-кишечного расстройства. Эту версию озвучил начальник пресс-центра Федеральной службы исполнения наказания Александр Сидоров. По его словам, заключенный Ходорковский накануне объявил сухую голодовку. В течение 2 дней он отказывался от еды, а на 3-е сутки вновь стал принимать пищу. В тот же день с острыми болями в области желудка Михаила Ходорковского госпитализировали. Вот что рассказал Радио Свобода сотрудник пресс-центра адвокатов Ходорковского и Лебедева Максим Дбар.
У меня информации, полученные от адвоката Михаила Ходорковского Натальи Тереховой, которая представляет его интересы в городе Краснокаменске. Михаил Ходорковский находится в настоящий момент в медсанчасти колонии номер 10 по медицинским показаниям. По каким именно показаниям и с какого момента он находится, этой информации у меня нет. Была ли голодовка или отравление, я не обладаю подобной информацией и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть заявления, которые звучали в средствах массовой информации.
А каково его состояние?
Знаете, к сожалению, я не располагаю подобной информацией.
По некоторым сведениям, бывший глава ЮКОСа объявил голодовку в знак протеста против перевода в одиночную камеру. В Федеральной службе исполнения наказания уверяют, изоляция была необходима для безопасности самого Михаила Ходорковского, чтобы исключить повторные нападения. Напомню, что в середине апреля один из заключенных колонии напал на Ходорковского и нанес ему несколько ударов заточкой в лицо. Вывод о том, что нынешнее состояние здоровья экс-главы нефтяной компании не критическое, можно сделать со слов его адвоката Натальи Тереховой. Она заявила, что в среду Михаил Ходорковский принимал участие в судебном заседании по рассмотрению жалобы о признании необоснованным наложения на него выговора за оставление рабочего места в исправительной колонии. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 3 мая. Сегодня во второй половине дня по американскому времени в Нью-Йорке члены Совета Безопасности ООН рассмотрят доклад главы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадеи о ядерной программе Ирана. Но до сих пор главным заинтересованным сторонам не удалось согласовать позиции. Соединенные Штаты настаивают на введении жестких санкций против Тегерана, Россия и Китай выступают против, в то время как иранское политическое руководство внезапно выбрало Германию в качестве посредника для урегулирования назревающего конфликта. Чем могут закончиться для Тегерана последние политические консультации? Очередное заседание Совета Безопасности. Над этой темой сегодня работал мой коллега Александр Гостев.
Совет Безопасности ООН соберется на заседание в Нью-Йорке ровно через сутки после консультаций в Париже, посвященных все той же иранской ядерной проблеме. Вчера, однако, представителям 5 постоянных членов Совбеза и Германии так и не удалось согласовать позиции по проекту резолюции по Ирану. Накануне встречи в Париже заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс заявил, что Соединенные Штаты не отказываются от поиска мирных путей решения проблемы. Но полностью проект резолюции согласовать так и не удалось, что и отметил Николас Бёрнс в разговоре с журналистами после встречи. Главную причину Бёрнс назвал косвенно, вновь призвав Россию присоединиться, наконец, к западным странам в обуздании, как он выразился, Ирана. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Яну Рунову.
По словам заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Николаса Бёрнса, Америка выступает за принятие Советом Безопасности экономических санкций против Ирана, а заодно и тех государств, которые продают дают Ирану оружие и технологию, пригодную для использования в военных целях. Китай и Россия, которые как раз входят в число таких государств, обещали, по словам официальных иранских лиц, противиться введению санкций или применению военной силы. Вот как трактует позицию России Пол Сандерс, директор Никсоновского центра политических исследований в Вашингтоне. По сути, я думаю, Москва хочет выйти из этой опасной ситуации с наименьшими потерями в отношениях со всеми сторонами. Задача трудновыполнимая, поскольку пока нет никаких перспектив на компромисс между Ираном с одной стороны и Соединенными Штатами с их европейскими союзниками с другой. Возможно, внутри российского руководства есть некоторое различие мнений по иранской проблеме в зависимости от экономических, политических и военных интересов различных групп. Но это, естественно, для любой другой страны. Как вы считаете, будет ли Россия прикрывать Тегеран и, соответственно, его ядерную программу, что предрекает иранское руководство? Путин делает большую ставку на июльское совещание Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, поэтому российская дипломатия сконцентрирована сейчас на том, чтобы избежать любого обострения, грозящего срывом саммита. Однако после совещания Большой Восьмерки существует серьезная опасность углубления трещины в российско-американских отношениях. Трещины, которая станет более очевидной. Так считает Пол Сандерс из Никсоновского института. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Николас Бернс подверг критике Россию и другие страны, продающие Ирану оружие и стратегическую технологию. «Сейчас не время вести дела с Ираном, как ни в чем не бывало», — сказал он. «Пришло время для более жестких решений».
В итоге в документе, принятом в результате вчерашних переговоров, Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако призыва к введению санкций против Тегерана в нем вновь не содержится. После неудачи в Париже позиция Соединенных Штатов стала заметно жестче. Уже вчера постоянный представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Тегерана и без участия Совета Безопасности, даже если другие страны, постоянные члены Совбеза, откажутся поддержать такой шаг. Суть доклада МАГАТЭ, который сегодня обсуждает Совет Безопасности, сводится к констатации факта. Иран не выполнил требования мирового сообщества и продолжает обогащать уран, что, по утверждению США, равнозначно признанию в стремлении создать ядерное оружие. Очевидно, что кардинальных решений ни сегодня, ни в ближайшие дни принято не будет. Предстоят новые многочисленные консультации и переговоры. Тегеран также предпринимает активные, даже интригующие действия. Речь идет в первую очередь о внезапном решении Ирана выбрать Германию в качестве посредника по урегулированию конфликта между ним и другими западными странами. Как сообщили немецкие СМИ, это предложение было сделано вчера в Тегеране председателю комитета Бундестага ФРГ по внешней политике Рупрехту Полинцу от имени иранского руководства. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Официальное предложение было сформулировано председателем комиссии по внешней политике Ирана парламента Алаэддином Боруджерди на встрече в Тегеране с его немецким коллегой. Боруджерди заявил при этом, цитата, «Вследствие наших хороших двусторонних отношений Германия могла бы лучше других вывести спор из тупика. Иран ожидает от Германии ответа на это предложение». Позиция Германии в этом вопросе до сих пор склонялась к предпочтению прямых переговоров между США и Ираном. Главным же, по мнению германского руководства, является сохранение единства мирового сообщества в этом вопросе.
Напомню, что предложение Ирана прозвучало накануне сегодняшней встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джорджем Бушем в Вашингтоне. Поэтому ответ немецкой стороны, если и последует, то только после завершения американо-германских переговоров. Насколько далеко готов пойти Иран, как в своих ядерных исследованиях, так и в возможном противостоянии с США и западным миром? На этот вопрос мне ответила Ирина Звегельская, профессор Института востоковедения РАН, специалист по Ближнему и Среднему Востоку.
Я не уверена, что у них есть такая полнокровная стратегия, которая предусматривает проигрывание всех возможных вариантов. Мне кажется, что стратегия, в принципе, Ирана сейчас заключается в том, чтобы, так сказать, быть неким вызовом для того, чтобы заставить прислушаться к себе, для того, чтобы произвести впечатление не только, естественно, на собственное население, но и на арабскую улицу, для того, чтобы обозначить свою некую особую позицию не только в Персидском заливе, но и в более широком контексте. И в этой ситуации им не нужно просчитывать, что именно может сделать плохого для них международное сообщество. Сейчас ситуация такова, что они фактически ведут игру, а международное сообщество выбирает варианты наименее безболезненные, которые позволяли бы на них воздействовать. Я лично считаю, что это игра на грани фола, но это блеф в настоящее время. А дальше кто знает, сколько времени им потребуется, чтобы выйти когда-то на ядерное оружие, осуществится ли это в условиях нынешних.
Это было мнение специалиста по Ближнему и Среднему Востоку, профессора Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирины Звигельской. Александр Гостев, Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 3 мая. Вот главные темы второй половины часа. Всемирный день свободы печати. Какова судьба закона о дефамации в России? Почему Украина признана страной с лучшей, чем в других странах СНГ, динамикой развития свободной прессы? Соединенные Штаты Америки настаивают на своих интересах в пограничных с Россией странах. Как к этому относится Москва и какой должна быть стратегия России в бывших постсоветских республиках? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Черном море, недалеко от Сочи, продолжаются поисковые работы на месте падения пассажирского самолета А-320. Уже найдены десятки тел, идет их опознание. Авиалайнер, выполнявший рейс Ереван-Сочи, упал в море в нескольких километрах от аэропорта. По сведениям МЧС, все 113 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров были 26 граждан России, один украинец и один гражданин Грузии, остальные граждане Армении. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспаринском районе республики. Российские правозащитники сегодня потребовали возбудить уголовное дело против милиционеров, открывших огонь по демонстрантам. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Тяжелые ранения получили 5 солдат-контрактников. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Как сообщил официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний, недомогание Ходорковского вследствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джаханбеглу. Джаханбеглу имеет двойное гражданство Ирана и Канады. В чем его обвиняют, пока не сообщается. По неофициальным данным, ему инкриминируется шпионаж. Новое правительство Непала объявило перемирие с повстанцами-маоистами. Сами повстанцы объявили перемирие еще на прошлой неделе. Прокуратура Беларуси в очередной раз приостановила расследование уголовного дела по факту исчезновения оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского в июле 2000 года, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 3 мая. Соединенные Штаты Америки признают три главных сферы стратегического сотрудничества с Россией. Это борьба с международным терроризмом, вопросы нераспространения ядерного оружия, вопросы глобальной экологической безопасности. Вместе с тем у Вашингтона и Москвы остаются заметные расхождения по многим региональным вопросам, таким как, например, ситуация в Содружестве независимых государств. США не намерены отказываться от плана влиять на развитие политического процесса в бывших советских республиках. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свободы» Алан Давыдов.
Показательным в этом смысле было недавнее выступление государственного секретаря Кондолизы Райс в Вашингтоне на встрече с авторами редакционных статей американских газет. Отвечая на вопрос одного из журналистов, Кондолиза Райс в ряду важнейших компонентов американо-российских отношений высказала следующее пожелание. «Мы хотим, — сказала она, — чтобы Россия признала, что у нас есть законные интересы и отношения со странами, которые являются ее соседями, даже со странами, которые когда-то были частью Советского Союза. Я знаю, что иногда это бывает трудно, порой возникают подозрения относительно наших взаимоотношений отношения, скажем, с Украиной. Но Украина, несомненно, независимая страна, которая стремится неизменно поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами. Мы также хотим поддерживать хорошие отношения с Россией, но переходному периоду свойственно наличие нелегких, деликатных проблем. Конец цитаты. Отметив, что сама Россия находится только в середине этого переходного периода, Кондолиза Райс признала, что рост национальных интересов России иногда будет совпадать с интересами Соединенных Штатов, а иногда нет. Другой высокопоставленный представитель Госдепартамента, помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид, выступил на днях в Вашингтонском институте Брукингса в дискуссии, посвященной будущему демократии в России и ее отношениям с Западом. В частности, Фрид назвал достойными сожаления отношения России с Грузией. Он назвал странным тезис об угрозе России со стороны Грузии. Гораздо большую угрозу, по его словам, представляла бы дестабилизация обстановки в Грузии. Помощник госсекретаря также напомнил, что Россия мало что сделала для решения проблемы Приднестровья. Вместе с тем, Дэниел Фрид отметил весьма позитивную, по его словам, роль России на переговорах по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в Азербайджане. Говоря об Азербайджане, нельзя не отметить, что Белый дом все более внимательно относится к растущей роли этой страны на энергетическом рынке, а также к ее непосредственному соседству с Ираном. Принимая на прошлой неделе в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева, американский президент Джордж Буш сказал, что для мира важно видеть Азербайджан современной мусульманской страной, избравшей демократию в качестве своего будущего. Мы, разумеется, говорили об энергетике. Я высоко ценю отношение правительства и президента Азербайджана к тому, чтобы помочь миру достичь энергетической безопасности. Азербайджан должен сыграть здесь очень важную роль. Господин Алиев и я обсудили не только внутреннюю политику в Азербайджане, но и взаимоотношения этой страны с ее соседями, в частности с Арменией. Джордж Буш назвал Азербайджан американским союзником в войне с терроризмом. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Отношения с Россией и с некоторыми постсоветскими государствами можно уже назвать стабильно проблемными. Президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал предложение о выходе страны из СНГ и выступил с новыми резкими заявлениями в адрес России. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Отношения между Грузией и США на официальном уровне начались весной 1992 года, когда в Тбилиси навестить своего друга, бывшего министра иностранных дел СССР, Эдуарда Шеварднадзе, прибыл госсекретарь США Джеймс Бейкер. В последующем грузинское руководство не без оснований подчеркивало, что выжить в катастрофических условиях гражданской войны, войны в Абхазии и Южной Осетии, послевоенной разрухи и криминальной анархии, стране помогла именно помощь Соединенных Штатов Америки. В первые годы это был элементарно хлеб, гуманитарная помощь, поступающая в Грузию из-за океана. Вашингтон поддержал Грузию при вступлении в Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие финансовые организации. По линии этих структур Грузия за последние 10 лет получила около 2 миллиардов долларов в виде долгосрочных и льготных кредитов. Реально ощутимым и, конечно, очень значительным результатом американской помощи стало бурное развитие неправительственных организаций и независимых средств массовой информации. Михаил Саакашвили также считает США стратегическим союзом. Традиционно грузинская политическая элита рассматривает Соединенные Штаты Америки в качестве альтернативы России и Содружества независимых государств. В Тбилиси считают, что в конечном счете членство в СНГ несовместимо со стремлением к интеграции в евроатлантические структуры. Вступая в Кутаиси, президент Саакашвили вновь обвинил Россию в попытке аннексии грузинской территории. Пролетая сегодня над Южной Осетией, то есть центральным регионом Грузии, я получил на мобильный телефон сообщение «Добро пожаловать в Россию». Это классический пример аннексии чужой территории. Нам закрывают рынок для сельхозпродукции, цитрусов и вина. Это делается для того, чтобы народ вышел на улицы и свергнул законно избранную власть. Мы хотим дружить с Россией, но не с той Россией, которая закрывает в Москве единственную грузинскую церковь только потому, что там молятся по-грузински, закрывает в России грузинские воскресные школы только потому, что там говорят по-грузински. У них такая психология. Либо ты должен быть их рабом, либо врагом. В конце 1993 года нас силой затащили в СНГ. Мы не больны русофобией. Однако в нынешних условиях должны изучить целесообразность дальнейшего членства Грузии в СНГ. Если, как я подозреваю, оставаться в СНГ бессмысленно, то мы примем это решение. При этом грузинские власти надеются, что именно с помощью Соединенных Штатов Америки им удастся минимизировать политические и экономические риски, связанные с решением о выходе из СНГ. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О влиянии России и Соединенных Штатов на постсоветском пространстве я беседовал с известным российским экспертом-международником Алексеем Арбатовым. В какой степени правомерна постановка республиками бывшего СССР вопроса о выборе своих стратегических партнеров и приоритетов?
Суверенное государство имеет право выбирать своих покровителей, своих защитников. Но то, что некоторые государства СНГ сейчас так остро ставят вопрос, обостряет отношения на пространстве бывшего Советского Союза, поневоле может вовлечь Россию и США в соперничество на этой территории. Но учитывая, что у России целый ряд общих интересов вне постсоветского пространства, начиная от борьбы с терроризмом и проблемами распространения ядерного оружия и так далее, я думаю, что втянуть их в такую новую холодную войну за раздел сфер влияния все-таки не удастся, хотя некоторым постсоветским государствам этого хотелось бы. Они надеются за счет нового обострения отношений между Россией и США набрать какие-то очки в отношениях, в частности, с Соединенными Штатами.
А какие именно государства вы имеете в виду?
Прежде всего, Грузия, в известной степени Украина, Молдова и другие государства, которые на тех же самых противоречиях пытаются играть, чтобы набрать очки в отношениях с Россией. Белоруссия, таких государств, как Узбекистан.
А вас беспокоит вот эта тенденция ослабления российского влияния по всему периметру границ?
Ну, конечно, беспокоит. Россия – это очень большое государство. Постсоветского пространства для России – это не просто какие-то иностранные государства, как, скажем, Боливия или Буркина-Фасо. Совершенно естественно, что поэтому России совершенно особые интересы в этой зоне.
Вот президент Грузии заострил эту проблему до предела. Он сказал о российской внешней политике, что Москва хотела бы видеть бывшие Советские Республики либо в качестве рабов, либо в качестве врагов. Вам представляется логичный и закономерный такой упрек в адрес России?
Мне кажется, что нет. Россия, конечно, не хотела бы видеть постсоветские республики в качестве врагов, потому что это был бы новый санитарный кордон. А в качестве рабов тоже Россия не хотела бы их видеть. Может быть, кто-то в России мыслит категориями восстановления Советского Союза. Но большинство людей и большая часть правящей элиты понимают, что это химера, что это невозможно. Но иметь влияние, иметь особые интересы, которые бы уважались и признавались, Россия, конечно, хочет и имеет на это полное право. Самые рьяные сторонники восстановления Советского Союза, они не хотят этого восстановления не для того, чтобы угнетать эти республики. Они хотят для того, чтобы создать империю, в которой, кстати говоря, многие республики жили богаче, чем так называемые метрополии, то есть Россия, и в которых в основном ресурсы и средства шли из центра на периферию, а не наоборот.
Скажите, пожалуйста, вам представляется правомерная постановка вопроса о допустимой степени американского влияния на ситуацию в Грузии, на Украине или где-то, либо еще, по той причине, что это особая сфера интересов России? Или вот об этих особых сферах нужно забыть?
Можно сколько угодно разглагольствовать по поводу допустимой степени, но это все очень зыбко, и никогда никаких критериев тут не придумаешь. Если Украина и Грузия намерены вступить в НАТО, то о каком допустимом степени можно тогда говорить? Это уже просто пустозвонство. Я считаю, что нужно говорить не о допустимой степени американского или российского влияния, а надо говорить о конкретных российских интересах в каждой республике постсоветского пространства. Вот главной исторической ошибкой России в 90-е годы и в этом столетии, в текущем десятилетии, было то, что она все еще пыталась мыслить пансоветскими такими категориями, объединить вокруг себя в тех или иных структурах, или заставить подчиниться, или купить, или экономически заинтересовать, и вот воссоздать какой-то такой, если не Советский Союз, то некий эрзац Советского Союза. Это была очень большая ошибка. Надо было понять с самого начала, что Советский Союз возродиться не может. Но у России есть особые интересы на этом пространстве. И четко понять и сформулировать российские интересы в каждом конкретном случае, применительно к каждой конкретной постсоветской независимой республике. Совершенно естественно, что у большой державы, какой является Россия, есть экономические, военные, политические и гуманитарные интересы во многих этих странах. А вот такая постановка вопроса «всех снова вокруг себя объединим», конечно, это внешний мир не устраивает. И даже в тех случаях, когда наши действия на постсоветском пространстве были, в общем-то, конструктивными, прекращали кровавые конфликты, восстанавливали какую-то экономическую деятельность, все равно нас пытались оттуда выйти. Для этого требуется признать, что это не пространство, а конкретные новые страны и регионы, где Россия имеет свои интересы. Вот, скажем, Балтийский регион – это не часть постсоветского пространства, а это часть общего Балтийского региона. Центральная Азия – это не часть постсоветского пространства, а это часть более крупного региона, включающего в себя Южную Азию и так далее.
о балансе интересов России и США и о внешней политике Москвы на постсоветском направлении размышлял известный московский эксперт-международник Алексей Арбатов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это англиканский архиепископ Джон Сентаму, произнесший проповедь на молодежной конференции в рэперском наряде. А сейчас о другой актуальной теме дня, которой посвященный сегодняшний выпуск программы моего коллеги Владимира Карамурзы. Сегодня отмечается Всемирный день свободы и печати. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис призвал страны-члены организации законодательно отменить уголовное преследование журналистов за диффамацию. Дэвис убежден, что угрозы преследования за диффамацию представляют собой особенно изощренную форму запугивания журналистов. У российских законодателей в лице представителей фракции «Единая Россия» это предложение не вызвало восторга, в отличие от Союза журналистов России. В теме разбирался корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакир.
Начнем с определения слова «диффамация». Оно происходит от латинского «diffama», что означает «порочу». В праве ряда государств распространение, разглашение сведений, позорящих честь конкретного лица или учреждения, от клеветы отличается достоверностью распространяемых сведений. Против предложения генерального секретаря Совета Европы убрать из законодательства ряда европейских стран норму об уголовном преследовании журналистов за диффамацию выступила первый вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Любовь Слиска. По ее мнению, не только российское общество, но и журналистское содружество других стран пока не готово к тому, чтобы исключить эту норму, поскольку как в России, так и в иных государствах журналистское перо подчас используется по заказу. Любовь Слиска уверена, что жертвами диффамации чаще всего становятся конкретные политики. Одни заказывают такого рода материалы против других, используя при этом журналистов. Конец цитаты. Обеспокоенность первого вице-спикера Госдумы разделяет вице-президент Медиасоюза, член Общественной палаты Елена Зелинская. Сейчас все очень обеспокоены ростом ксенофобии и нетерпимости в стране, а журналисты очень часто своими неточными, некорректными, а иногда и оскорбительными, провокационными заявлениями могут обидеть чувства верующих, представителей разных национальностей, заявила Елена Зелинская. По ее словам, сейчас для России самая главная проблема – установить баланс между свободой слова и ответственностью за свои слова. Конец цитаты. Иная точка зрения у руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
На моей памяти уже лет 10 или 12 такой известный адвокат, как Генри Резник, бьется лбом об стену, доказывая, что статьи клевета и оскорбления должны быть переведены из уголовного деликта в гражданский. На самом деле мы посвятили этому не одну конференцию и везде находили с этим согласие. Статья по клевете очень долго не находила своего применения как уголовная статья и вполне могла бы быть отменена, если бы не нашлись любители не удовлетвориться и гражданскими исками, а попытаться прижучить журналистов, всех связанных с клеветой случаи, носит весьма тенденциозный характер. Я не могу отрицать, что в некоторых из них есть правда, однако количество осужденных журналистов при абсолютной невнятице текстов и полном отсутствии доказательства заведомости – это просто большинство случаев по клевете. Но на самом деле вполне можно было бы это отменить. Главными защитниками уголовного преследования журналистов являются руководители Медиасоюза, это меня сильно позабавило. Даже принятое Пленумом Верховного Суда, принятое постановление, в котором был установлен некий баланс между проступком и наказанием за него, где было сказано, что штрафы не должны быть разорительны для средств массовой информации, вызвал резкий подъем величины штрафов в реальных судах. Поэтому я очень боюсь этого предложения господина Дэвиса, как бы у нас не усилили уголовную ответственность за то, что он предлагает отменить. поскольку Европа нам не указ, и чем дальше, тем в этом смысле мы более укрепляемся на этом пути, то, соответственно, я вполне допускаю, что в результате обсуждения этого вопроса будет принято совершенно неадекватное в самой постановке вопроса решение.
Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уже давно призывает российские власти убрать из Уголовного кодекса статьи, по которым представители средств массовой информации могут быть привлечены за клевету и оскорбление. Он выступает за наказание недобросовестных журналистов, но при этом должна превалировать соразмерность.
Клевещет, оскорбляет. Он должен быть, безусловно, наказан. И соответствующие возможности в гражданском праве есть. Журналиста можно оштрафовать, причем очень намного оштрафовать. Это нормальная практика, когда если средства массовой информации злоупотребляют своей свободой, то они наказываются. Наказываются рублем. И очень серьезно. И в конечном итоге разоряются и устраняются из медийного поля. Возможность уголовного наказания, она преследует совершенно другие цели. Потому что практика уголовных дел по статьям оскорбления и клевета, это практика, когда подобным образом власть вводит цензуру. Уголовные дела по клевете и оскорблениям возбуждаются в основном по иску чиновников. У них почему-то очень гипертрофированная честь и достоинство оказывается. И здесь, учитывая зависимость судов, исход дела, как правило, бывает предопределен. Например, покойного Юшенкова бывший министр обороны Грачев обозвал гаденышем, и суд это не признал оскорблением. В то же время журналист «Московского комсомольца» назвал того же самого Грачева «Пашей», и это сочли оскорблением. Хотя на самом деле статья называлась «Вор должен сидеть в тюрьме». И Грачев подал иск не по поводу того, что его назвали вором, потому что ему тогда пришлось бы доказывать, что он не вор. Видимо, он не чувствовал себя здесь уверенно. А он пошел по статье «Оскорбление». Понимаете, когда власть обладает одновременно ресурсом воздействия на суд и возможности привлечь журналиста к уголовному наказанию, то это просто форма расправы.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов назвал предложение генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса бессмысленным для России. И вот почему.
У Шукшина есть замечательный рассказ под названием «Срезал», где приехавшего на побывку кандидата наук в свое далекое село срезают вопросом, а как вы относитесь к проблеме шаманизма на Крайнем Севере? Ну, никак он не относится к этому. Вот, на мой взгляд, то, что сказали в Евросоюзе, ну, к нам никак не относится. По одной простой причине. Для нас этот вопрос предельно неактуален, поскольку у нас в стране фактически нет независимых судов. Вот когда будут независимые суды, можно будет говорить дефамация, клевета, а сейчас приговоры фактически предопределены. Если бы у нас были честные суды, независимые и честные суды, я бы сказал, ребята, я готов, чтобы сохранилась статья за дефамацию, но защищаться в честном и независимом суде. А сейчас для нас это фактически, на мой взгляд, пустой звук.
Дмитрий Муратов убежден, что возникшие конфликтные ситуации журналисты могли бы решать в рамках своих профессиональных организаций. Напомним, что предложение генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса касается почти всех европейских стран, где журналисты преследуются по уголовным статьям за дефамацию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Накануне Всемирного дня свободы и прессы американская правозащитная организация Freedom House обнародовала свой ежегодный отчет о положении в сфере средств массовой информации в разных странах мира. России там в очередной раз даны неутешительные характеристики. Наряду с этим эксперты отмечают заметный прогресс, достигнутый в минувший год на Украине. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 3 мая комментаторы некоторых московских газет обращают внимание на возобновление Генеральной прокуратурой уголовного дела о хищениях в российском авиастроительном объединении МИГ. В частности, как сообщает газета «Коммерсант», в международный розыск объявлены бывшие менеджеры двух коммерческих банков. Однако адвокаты, да и обозреватели газет считают, что следователей в этом деле больше всего интересует роль бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Во вторник стало известно о том, что Генеральная прокуратура России объявила международный розыск двух бывших топ-менеджеров Московского инновационного банка и Уником банка Илью Сташевского и Андрея Глориозова. Следователи считают их причастными к хищению в 1997 году более 230 миллионов долларов, выделенных из государственного бюджета объединению МИГ для финансирования производства истребителей МИГ-2. 29. Однако адвокат одного из обвиняемых, Борис Кузнецов, как пишет Коммерсант, связывает реанимацию старого уголовного дела с усиливающимся интересом правоохранительных органов страны к Михаилу Касьянову. В свое время именно он помогал российским авиастроителям решить проблему с этим долгом. Суть дела такова. Около 10 лет назад, напоминает газета, нынешняя корпорация МИГ обратилась к правительству с просьбой выдать ей аванс под готовящийся контракт на поставку истребителей Индии. Несмотря на то, что документ так и не был подписан, в марте 1997 года Министерство финансов эти средства корпорации выделило. 150 миллионов долларов были потрачены МИГом на покупку облигаций внутреннего валютного займа. Потом эти бумаги через Уникомбанк и Московский инновационный банк попали в банк Кредитный Союз, который их продал. Большая часть выручки, около 110 миллионов долларов, затем была переведена за границу на счета подставной компании, где и пропала. 3 месяца спустя авиастроительное объединение получило от Министерства финансов очередные облигации на 81 миллион долларов, которые в итоге стали собственностью Московского инновационного банка. Коммерсант пишет, что в рамках этого дела ранее были арестованы как банкиры, так и представители объединения МИГ. Однако расследование зашло в тупик и было приостановлено, а все его фигуранты отпущены из-под стражи. В апреле же 2005 года корпорация МИГ и Министерство финансов договорились об урегулировании долга компании перед государством. Новый всплеск интереса к старому делу случился осенью прошлого года с подачи депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Тогда он заявил о том, что бывший премьер Михаил Касьянов также имел отношение к этой истории, поскольку принимал участие в заметании следов. При этом Хинштейн напомнил, что активную роль в хищении бюджетных денег сыграл Уникомбанк, вице-президентом которого работал, как считает депутат, самый доверенный человек Касьянова Константин Мерзликин. Газета «Коммерсант» в связи с этим напоминает, что когда Михаил Касьянов стал председателем правительства, Мерзликин возглавил его секретариат, а сейчас он является заместителем Михаила Касьянова в его компании «МК Аналитика». Комментируя же газете возобновление уголовного дела о хищениях в объединении МИГ, адвокат Борис Кузнецов утверждает, что его подзащитный Андрей Гвариозов никуда не скрывается, живет в Люксембурге и уже дважды давал показания приезжавшим туда следователям Генеральной прокуратуры. Более того, объявленный международный розыск человек зарегистрирован в российском посольстве в этой стране и даже недавно получил там новый заграничный паспорт. В связи с этим Борис Кузнецов утверждает, что прокуратуре нужен вовсе не финансист Гвариозов, а экс-премьер Касьянов, поэтому она и активизировала расследование этого дела. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 3 мая архиепископ Йоркский Джон Сентамо, первый чернокожий архиепископ Великобритании, второе лицо в англиканской церкви. Он выступил в молодежном рэперском наряде на конференции, посвященной работе церкви с молодежью. Джон Мугаби Сентамо родился в 49 году в Уганде. Окончил университет Макерере, где изучал юриспруденцию. Работал адвокатом и судьей в 74 году после критики диктаторского режима Иди Амина, арестован и выслан в Англию, где принялся изучать теологию в Кембриджском университете. В течение 13 лет был викарием церкви в городе Татсхилл. В 2002 году назначен епископом Бирмингема, а в ноябре прошлого года возведен в сад архиепископа Йоркского. Среди его хобби – музыка, кулинария и футбол. Он женат, отец двоих сыновей. О человеке дня Радио Свобода говорит лондонский корреспондент нашего радио Наталья Голицына.
На первый взгляд, поведение архиепископа Йоркского на конференции в Брэдфорде могло показаться, мягко говоря, эксцентричным, не соответствующим традиционным представлениям о благолепии и престиже его сана. Он выступил на конференции по молодежным проблемам в рэперской куртке с капюшоном и возглавил процессию делегатов конференции, играя на африканском барабане. «В эпоху быстро меняющейся культуры, — сказал архиепископ, — многие не знают, как общаться с молодежью, однако не следует судить о подростках по их нарядам». Сославшись на Иисуса Христа, сказавшего «будьте как дети», Джон Сентамо призвал церковных иерархов обрести ответственность за современную молодежь. Первый чернокожий архиепископ в истории англиканской церкви оказался в ней белой вороной. Этот блестящий образованный африканец кажется большим англичанином, чем многие коренные англичане. Так он резко выступает против проводимой лейбористским правительством политики мультикультурализма, заявляя, что англичане должны оберегать свою идентичность, гордиться своей историей, хранить и развивать собственную культуру и не смешивать ее с другими культурами. По словам чернокожего архиепископа, именно Британской империи, работавшие в Африке английские учителя и миссионеры, сделали возможным его пребывание там, где он сейчас находится. Многие взгляды Джона Синтаму кажутся неприемлемыми его пастве. Архиепископ критикует отношение церкви к гомосексуалистам и выступает за рукоположение женщин в епископский сан. Однако именно он, считают британские комментаторы, может помочь англиканской церкви ответить на вызовы современности.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила лондонский корреспондент нашего радио Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 3 мая. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Ирина Ширяева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас, после выпуска новостей в нашем эфире, радиожурнал «Поверх барьеров». Как обычно, по средам Иван Толстой представит «Европейский час». Среди главных тем выпуска – рассказ о том, как германские города борются за титул «Европейский город культуры». Не пропустите. Всего доброго.
Экстремисты утверждают, что у Запада двойные стандарты.
Войдя в сектор газа, мы вновь завязнем в болоте.
Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии шантажа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заставим силой уважать интересы нашей страны.
Я не приемлю критики со стороны торговцев вином.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.